продолжаем нашу программу, и, как всегда, тема, посвященная старинным вещам. Тем вещам, которых время не пощадило. Как правило, именно о таких редкостях мы говорим с Ольгой Прокофьевой. Приветствую, привет Вильнюсу, привет вам.
Добрый день, Илона, добрый день, Ига, и здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я уверена, что вы продолжите удивлять наших слушателей, тем более, что сейчас именно в летний сезон у всех у нас, да и у вас, у специалиста, и у нас, у любителей, есть возможность встретить редкую вещь, потому что барахолки проходят, и даже вот в эти непростые ковидные времена можно прогуляться на свежем воздухе и изучить старинные вещи. Порой что-то такое, встречающееся часто, очень много винтажного фарфора, но наверняка встречаются такие редкие вещи, назначение которых описать не сможет и сам продавец. Вот бывает такое?
Бывает. И вот для сегодняшней передачи я выбрала действительно очень экзотичный предмет. И вот предлагаю поговорить про эту экзотику. Несмотря на то, что вроде бы это экзотика, но довольно часто встречается на блошиных рынках, в том числе и в наших широтах. И удивительно, что когда этот предмет попадается, то когда спрашиваешь продавца, продавец этого предмета всегда описывает и рассказывает какую-то несуществующую атрибуцию и выдает этот предмет за что угодно, вот на что хватает фантазии самого продавца. Но только не выдает этот предмет за то, для чего этот предмет был создан. Не буду больше томить уважаемых радиослушателей. Сегодня предлагаю поговорить про клетку для сверчков.
Да, было и так. Нет, и но сейчас такие клетки для котов и для маленьких собачек не редкость. Клетки для перевозки животных в самолете тоже не редкость. Но клетка для птиц, понятное дело, но сверчка-то за что? И сверчка-то зачем?
Давайте вернемся, вернее, даже не вернемся, а отправимся на восток, в Китай и Японию. Как мы знаем, китайская и японская культура свойственно совсем другое отношение к природе. Оно, конечно, более трепетное, чем у нас, у европейцев. И к стрекотанию сверчка жители Востока относились всегда очень трепетно, они ведь слушали. И жители Востока пришли к идее одомашнивания этих насекомых и решили, что хватит слушать их в природе, нужно что-то придумать для того, чтобы сверчок оказался в помещении и радовал своим стрекотанием уже внутри помещения. В виде первых клеток для сверчка были заимствованы различные небольшие предметы. Это, прежде всего, какая-нибудь там емкость, в которую можно было посадить сверчка, и шкатулки. Шкатулки для украшений. Прошло время, и вот во времена правления династии Тан, а это 7-10 века, для сверчков были придуманы специальные клетки, которые вот настолько стали популярны среди всех слоев населения, что клетки стали изготавливать в большом количестве. Клетки были всевозможные для менее состоятельных слоев населения. Они изготавливались из очень простых материалов, ну, например, глины, бамбука, простого какого-нибудь абсолютно неценных пород дерева. Ну, а для сверчков, которые держали в дворцах знати, клетки изготавливались из золота, из серебра, ну, понятно, да, и слоновой кости, вырезали из драгоценных и полудрагоценных камней и из такого дорогого и действительно императорского материала, как фарфор. Самыми, пожалуй, роскошными были клетки для императора. Ну, оно понятно, императорских сверчков нужно было содержать в прекраснейших императорских клетках. Изготавливали их также из золота и серебра, вырезали из черепашьего панциря и из императорского камня, из нефрита.
Самое главное, чтобы там было небольшое отверстие, чтобы поступал воздух, я так понимаю. Все-таки простая шкатулка без дырочек не подошла бы для животного, для насекомого.
Конечно. Конечно, абсолютно совершенно вы правы. Клетки отличаются тем, что, несмотря на свой миниатюрный размер, они имеют определенное отверстие для того, чтобы проникал воздух. И вот здесь, наверное, стоит описать то, что мы чаще всего на рынках можем встретить металлические клетки для сверчков, чаще всего медные, из меди, изготовленные из меди. Они представляют собой форму сундучка. Вот как раз такую вот клетку для сверчка вы сможете увидеть, если зайдете на страницу программы, там вы увидите как раз фотографию клетки для сверчка из моей коллекции. Вот такая клетка была найдена в обычном маленьком магазинчике, который торгует старыми вещами в Литве. И обратите внимание, она сделана в форме небольшого сундучка, да, то есть у нее есть ножки, есть крышечка, ручка и замочек. Такие металлические клетки, они всегда отличаются тем, что их крышка плотно закрывается. Вообще, в принципе, у всех клеток крышки плотно закрываются, чтобы насекомое не смогло убежать. И красивые отверстия. И в стенках этой клетки, и на крышке этой клетки. Их очень много, но чтобы воздух не застаивался в закрытом емкости, и чтобы проникал постоянно, чтобы у сверчка не произошло кислородное голодание. Вот такие вот металлические сундучки очень часто можно встретить на блошиных рынках и всевозможных маленьких магазинчиков, которые торгуют старыми вещами. И интересно, что вот такого плана клетки их чаще всего выдают как емкость для ароматических трав. То есть туда, мол, положить ароматическую смесь и будет ароматница, ну, такая вот шкатулка-ароматница. По-разному их называют, то шкатулки-ароматницы, то ваза-ароматницы. Ну, вот на что придет действительно фантазия владельца, продавца. Потом реже встречается, но также можно встретить на обложках, у меня тоже эта клетка есть, деревянная клетка для сверчка. Они очень похожи на клетки для птиц, но только отличаются своим просто миниатюрным размером, поэтому человек сначала смотрит и думает, ну, клетка для птиц. Потом берет в руки, начинает крутить и не понимает, а как в такую маленькую деревянную клетку можно посадить птицу, даже самую миниатюрную, даже для колибри эта клетка будет очень маленькой. Так как они очень миниатюрные, вот изготовлены довольно-таки тонкая такая работа по дереву, то они очень часто не выдерживают транспортировки и рассыпаются, разбиваются. И поэтому вот деревянные клетки для сверчка реже можно встретить на блошиных рынках.
Хрупкая вещь.
Да, очень хрупкая вещь. И самое интересное, что в таких деревянных клетках фарфоровые емкости для воды, для травки, да, которыми сверчка принято кормить, они красиво изготовлены, очень миниатюрные, не выдерживают испытанием ни временем, ни то, как многие продавцы переводят свой товар. Но и самые красивые и самые редкие клетки для сверчка, которые можно встретить, ну вот я лично еще ни разу на блошиных рынках не встречала, да и на аукционах эти клетки для сверчка тоже являются очень редкими лотами, это фарфоровые клетки для сверчка. Оно и понятно, что в свое время, когда их стали привозить с Востока в Европу, их стали привозить как диковинные вещи, когда завозилось все вот это восточное, да, и пошла мода, ориентал, восточная мода в Европе, то попали и фарфоровые клетки для сверчка. Это действительно была экзотика, это действительно были редкие вещи, потом их стали завозить все больше и больше, но все равно это были очень дорогие, роскошные предметы, а так как у нас не было принято держать сверчков в качестве домашних животных, домашних насекомых, то, конечно, вот эти фарфоровые диковины их возились как фарфоровые диковины.
И... Ну и вообще фарфор – бьющийся материал, и временем,
однозначно,
к сожалению, может быть просто убит и разбит.
Вот, поэтому прекраснейшие образцы старинных фарфоровых клеток для сверчка можно увидеть и встретить в музеях. Притом не во всех. Я вот видела это в Великобритании, и то, но через онлайн. Потому что бывает даже в экспозицию их не выставляют, а держат где-то в запасниках. Так вот, фарфоровые клетки, их изготавливают и сегодня, но они редкость, и, в принципе, не понимая, что это, европейцы, это в Европу, ну, не повезет. Поэтому фарфоровые клетки для сверчка лично я еще не встречала на блошиных рынках. Вот металлические самые часто встречаемые. Так что если будете отправляться на блошиный рынок в поисках клетки для сверчка, то шерстите, смотрите продавцов с металлом. Вот кто продает металл, то, может быть, у них вы встретите такой вот забытый, но в то же время интересный предмет – клетка для сверчка.
Вы рассказывали все эти истории, описывали нам клетку для сверчка, а я вспомнила известную песню на стихи Аспазии. Мелодию написал Раймонд Паулс. И слышали мы эту песню в кино «Долгая дорога в дюнах». «За печкою поет сверчок». У нас просто есть печки. Были печки исторические, и сверчки прятались там, где-то за печкой. Да и если мы вспомним Буратино, мудрый сверчок тоже кое-что советовал Буратино. Так что думаю, что сверчки, их звук, их пение или их разговор тоже очень популярен и в наших западных широтах. Просто в отличие от японцев, китайцев, мы как-то не привыкли сверчка класть в клетку. Это у нас вольное насекомое.
Нам просто не пришла идея, что из насекомого можно сделать домашнее насекомое. Да,
домашнего поющего друга.
Да, домашнего поющего друга. Но вот, знаете, Луна, удивительно, но императорские сверчки в Китае жили действительно по-императорски. Представляете, если верить старинным документам, то императорские сверчки имели целый штат прислуги. Одни с ними гуляли, другие их кормили, третьи следили за состоянием их здоровья. И в случае чего придворные лекари готовили лекарства, специальное лекарство для сверчков. И меня удивил тот факт, что императорским сверчкам приготавливали изысканные блюда. Я просто даже не представляю, что можно приготовить для сверчка. И эти блюда красиво подавали на миниатюрной золотой посуде.
Были счастливчики среди сверчков.
И более того, в неволе сверчки живут всего 2-3 месяца. И вот в течение этих 2-3 месяцев вот такое наблюдение за императорскими сверчками, я уже молчу про то, что они жили в роскошных императорских клетках, то потом, когда императорский сверчок умирал, то его с императорскими почестями хранили императорского сверчка и клали, помещали вот этого сверчка еще и в гробике, изготовленный из ценных пород дерева. Просто что-то нереальное, вот такой любви к сверчкам у европейцев, ну, однозначно не было, поэтому мы наслаждались стрекотанием сверчков, слушая пение сверчков из-за печек по большей степени.
Спасибо за идею, обратим внимание и послушаем сверчков повнимательней, потому что сейчас их время, время их песни. Спасибо большое, Ольга Прокофьева.
И вспоминаем прекраснейшую колыбельную песню из фильма «Долгая дорога в дюнах». Одна из любимых мелодий, одна из любимых музыкальных произведений Раймонда Паулса. А всем замечательной недели и до следующего понедельника.